Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели православного радиоканала «Воскресенье». В эфире наша традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И я с удовольствием представляю сегодняшнего нашего гостя в студии. Итак, друзья, у нас в студии, вот как-то, может быть, не парадоксально прозвучит, член трех творческих союзов, член Союза архитекторов, член Союза журналистов и член Союза писателей России. Итак, у нас в студии поэт, писатель, екатеринбуржец Владимир Блинов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Александрович. Спасибо большое, что вы согласились поучаствовать в нашей передаче. Ну, для справки, для наших слушателей я скажу. Владимир Блинов, как я уже повторюсь, екатеринбуржец, родился в столице Урала, окончил УПИ, я уже озвучил, членом каких союзов он является, профессор архитектурной академии, был проректором по научной работе Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Также Владимир Александрович лауреат множественных премий, в том числе известной литературной премии имени Павла Петровича Бажова, премии имени Татищева и Дегенина, ну и, само собой разумеется, автор множественных научных трудов, публикаций. А также Владимир Александрович в течение многих лет активно принимает участие в возрождении духовности на Среднем Урале. Так, например, в 2004 году был награжден, простите, в 2003 году был награжден орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Ну, прежде всего, Владимир Александрович нам интересен как творческая единица, как творческая личность, естественно, как писатель и поэт. Ну вот, Владимир Александрович, наш разговор хотелось бы начать вот с таких, крутится, когда я готовился, на языке. Вы знаете, как у Антона Павловича Чехова, да, лейтмотивом через многие его произведения вот этот вот вечный вопрос. А через 100 лет потомки каким словом нас помянут? Пройдет 100 лет. Вот я так думаю, живут удивительные люди, занимаются творчеством, пишут, поют, играют. А через 100 лет, почему так сестры у Чехова вот так вот очень задумывались вот над этим вопросом? А почему человека, как правило, это мучает, на ваш взгляд?
Да, вопрос философский и сложный, но, наверное, всякий мыслящий человек об этом думает. Ну, если в 2008 году, в 2018, что ли, или в 2023, как предрекают ученые, опять какая-то на нас комета летит, если матушка наша Земля уцелеет, то я думаю, что и уцелеет и то, та культура, те накопления цивилизации, которые были нажиты человечеством. И то, что делают и современные, и писатели, и деятели искусства, я думаю, что тоже переживет и многие тяготы, которые всегда обрушиваются на Россию, да и не только на Россию. И хочется надеяться, что потомки вот как раз по художественным произведениям и узнают о том, как мы жили, о чем мы мечтали, что мы сделали, достойны ли мы были своего времени или тех, кто вот будет жить там впереди. Поэтому все, всякие были времена, иногда говорили, что там уже чуть ли не за упокойную пили над русской литературой. Ага. Но всякие были по синусоиде как-то развивалось и общество, и искусство. Но такого не произошло. Если мы даже 19 и 20 век возьмем, то были, повторяюсь, различные периоды, но тем не менее такой золотой фонд, он остается. Мы, если мы смотрим на 100 лет вперед, мы можем обернуться на 100 лет назад.
Да, нас есть эта возможность.
Да, и одновременно сказать, насколько нам нужно вот это вот прошлое, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, как бы мы, вот представить, чтобы их не было, как бы мы жили. Также и сейчас есть вот, в 21 веке достойные имена и деятели искусства, и мыслители, которые тоже прокладывают дорогу вот в это будущее.
А та проблема, которую вот вы сейчас заговорили, о том фундаменте, мы знаем, что без прошлого будущего не бывает. Да и, собственно говоря, каково настоящее. А вот тот фундамент, тот литературный фундамент, который являлся, скажем, еще лет 50 назад, для многих он был более крепким, более надежным сегодня, в нынешнее время, тогда, когда молодое поколение путает, когда родился Пушкин, когда жил Гоголь, понимаете, это феномен чего?
Да, это, конечно, если говорить об основании, и если вы говорите, там 50 лет были выдающиеся писатели, но не так ведь давно от нас ушли и вот эти новаторы, шестидесятники, Евтушенко, Вознесенский, Акуджава была, Ахмадулина, и почвенники, да, деревенщики, это ведь uh-huh. вот 21 век уже, Валентин Распутин, да, Виктор да. Астафьев, Абрамов Маже. Фазилий Искандер, то есть это крупная литература. Но тот вопрос, который вы затронули, вот отношение молодежи и нового поколения вообще, это вечная проблема отцов и детей. Я, как уже человек не молодой, не хочу ворчать на молодое поколение, на, ага. как Пушкин говорил, племя молодое, незнакомое. Но меняется сама технология жизни. Социально-экономический уклад, так же, как вот бывает, вот я градостроительной экологией занимаюсь, и мы говорим, допустим, для человека может быть переизбыток пищи, если он будет чрезмерно много есть, и мало есть плохо, и много есть плохо. Также может быть информационный и голод, мы знали время, когда железный занавес, допустим, был. А бывает и переизбыток информации, и молодые люди часто не ориентируются, что такое хорошо, что такое плохо, как говорил Маяковский. И, конечно, это беда, и все время обсуждается с педагогами, как чтобы дети сели за книгу, ходили в театр там,
слушали музыку,
не ту ширпотпусть, и они радуются под какую-то такую музыку, но мы говорим о музыке духовной, содержательной, глубокой, сердечной и так далее. И вот это вот, это новое явление, ну, прежде всего связано с телевидением, а сейчас еще и интернет, да. Это, да, прямо, я считаю, что даже такая болезнь у детей наблюдается, и у взрослых наблюдается их.
Ну ладно, бог с ним, мы к этому, возможно, еще будем возвращаться, размышлять, думать. Ну, а сейчас, естественно, хотелось бы поговорить о вас, о вашем творчестве. Вот не зря вы затронули экологию и заговорили об экологии. Вот об одном из интервью. Образованный культурный человек, вы сказали, никогда не позволит себе нарушить природную экологию. Все кризисы – это только следствие падения нравственности. Как вы встали на вот этот вот путь, ваш творческий путь? Ведь вы человек точных наук, насколько я знаю, да? Что побудило вас? Та ли попытка разобраться в том нравственном состоянии, что-то вас волновало? Вообще, как вы встали вот на этот писательский, творческий путь?
Ну, это же не мной сказано, что все мы вышли из детства. Наверное, это оттуда пошло. Папа у меня умер, когда мне было 5 лет. Всего с мамой мы вдвоем остались. Но у дедушки была библиотека приличная. И с 5 лет любимым моим занятием было листать подшивку журнала «Нива». Uh-huh. Дореволюционную, которую дедушка переплел. И вот любовь к русской истории, чтение книг, потому что уже папа был жив, уже он мне стал приносить книги из библиотеки. А когда мне исполнилось 7 лет, я уже был записан в библиотеку. Я, наверное, в Екатеринбурге, может, самый старый и опытный читатель библиотечный. Uh-huh. И поэтому даже вот в детстве, помню, мне нравилось ходить и в библиотеку, и даже в читальный зал. Там такая библиотека имени Толстого была, просто деревянный дом на нашей улице, печка там голландка топилась, добрые библиотекари, они подбирали книги, потом я сам что-то уже стал выбирать. И в библиотеках ведь и сейчас всегда делаются вот выставки, посвященные там Толстому или Бородинскому сражению, или каким-то знаменательным датам. И вот я дома нашел такую широкую, ну, чертежная доска, наверное, это было, поставил ее и стал дома делать вот эти выставки. И сам рисовал, допустим, портрет Льва Николаевича Толстого, а рядом ставил там книжку «Войну и мир» или там еще какие-то, и, значит, вот каким-то...
То есть вот так фантазировали, да?
Фантазировал, но и каким-то знаменательным датам мне хотелось вот это, и так, никто меня не заставлял, и вот соседи, и все удивлялись и приходили даже посмотреть: о, у Володи опять такая выставка. То есть вот это, конечно, любовь к чтению, она была в основе. Папа у меня был и дворянин с высшим образованием, мама была крестьянка, хотя она много читала, но все же по образованию она не могла мне дать вот какой-то вот такой, она мне больше такой крестьянской нравственности давала, каким по достоинству должен расти человек. А вот многое дали книги, и до сих пор я уже меньше читаю, но как-то я нашел такую записную книжку, вертикальную, большую, и в классе в 6-м я записал и вспоминаю, что, какие книги прочитал там, и начиная от классики и современности, я удивился, сколько...
То есть любовь к книге, к чтению вас, да, возбудила интерес и к, в том числе и к писательству. А вот когда вы вспоминаете вот так серьезно, осознанно, вы поняли, что... Смотрите, я начал писать первый опус литературный, скажем так.
Да, это было такое время. Это уже в школе было, конечно, и как-то нам задали написать такое домашнее сочинение. Там тема была задана «Осень» или что-то. И я так написал, и довольно там такие какие-то кусочки лирические были, что вот Ну, все писали, вот «Золотая осень, летят листья». У меня, помню, даже какой-то оборот был, хорошо вот в такой момент куда-то залечь вот эту канаву, укрыться листьями, смотреть в небо, где пролетает самолет, что-то такое.
Ну, да, вот, да, да, романтическое.
Ну да, и кажется, этот летчик мажет рукой мне там что-то такое. И вот мне учительница Елена Ивановна Шишкина, она говорит: «Ты когда-нибудь писал что-нибудь, какие-нибудь рассказы?» Я говорю: «Да нет». И вот это вот как-то, этот ее вопрос, она дальше, ну, сказала, поставила пятерку, ну, молодец, ну, меня как-то это,
как это
задело.
Отложилось, да,
да, да, отложилось, внутри, да, да, да. А потом уже вот в 9-10 классе, ну, в школе все, то есть не все, но проходят все такой опыт первого стихосложения, и были первые стихи, подражания, может быть, это Есенину, там... Что-то такое начиналось: «Серебрится иней на кустах в саду, на свидание это, нет, я не приду, потому что стужа на душе моей, выпью рюмку водки, станет веселее». Я на собой смеюсь, никаких свиданий еще не было, тем более водки, ну и там, и так далее. Ну, еще там у меня товарищ был, он тоже вот кропал такие стишки. Но это так, я их никому не показывал, но все же это уже была вот попытка как-то...
Ну, это был некий уже вход, тренинг своеобразный, да, тренировка к подступам.
Ну, и третья вот эта школьная, у нас был замечательный педагог, учитель литературы Борис Федорович Закс, его многие помнят и по университету, и по школе. Значит, вот он очень и строгий, но очень умный, и такой личность очень сильная. Он в определенной степени увидел тоже во мне, значит, вот такое некое направление. И когда я сказал, что буду поступать на журналистику, хотя потом по-другому сложилась судьба, он тоже очень как-то поддерживал. И вот эти вот первые школьные опыты, да, их можно считать. Но должен я сказать обязательно здесь, все же не, это еще не определило меня как писателя. А это пришло уже, когда я учился в Уральском политехническом институте, и у нас была такая легендарная, она, ее многие вот моего возраста, шестидесятники, будет газета «Бокс», боевой орган комсомольской сатиры. Это на большом картоне, 2 метра на метр такие, значит, фельетоны, карикатуры, ну, сатирическая такая газета. И на антресолях у нас замечательная там компания творческая собралась. И туда не просто было попасть в редакцию этой газеты. И туда я вначале пришел просто оформителем, чтобы вот писать тексты, заголовки, все и так далее. Но постепенно я познакомился с этими людьми. Литературное объединение у нас тоже в УПИ было. И там вот я стал писать стихи и делиться, все мы делились, там читали. И вдруг у нас пришел как-то к нам Борис Марьев, поэт, профессионал, уже известный в городе, и когда там, ну, он познакомиться пришел с нашим литературным объединением, и когда я прочитал несколько стихотворений, он говорит: «Все, хватит тут, значит, вот в этом соусе только студенческой жизни крутиться, пошли в городское элитобъединение», это тоже уже было такой толчок, ободрение, ну и так далее, и так далее.
То есть был первым таким проводником.
Да, для... да, 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 да,
да. Да, удивительно. Да. Ну, друзья, я напомню, что сегодня у нас в рубрике «Разговоры об искусстве» екатеринбургский писатель Владимир Блинов. Скажите, Владимир Александрович, ну, вообще... Сложна, наверное, безусловно, сложна эта жизнь творца, тем паче писателя, поэта, потому что многое наверняка, и в том числе и у вас, писалось в стол, да? Когда вы вот этот вечный вопрос, зачем писать? Просто потому, что, как говорил Пела Куджава, вы рисуете, вам зачтется. Зачем писать? Или человек, который пишет, он не может не писать?
Да, вот вы уже опережаете мой ответ, пожалуй. Потому вот я вспомню своего товарища, знакомого даже, можно сказать, такой Владимир Чурсин, художник был, он по образованию тоже архитектор, потом стал художником, и как-то он сделал первую выставку только в 60 лет, удивительную выставку сделал. Ну, ему задавали вопрос, вот, для кого вы пишете, почему вы вообще пишете? Он говорит, ну, есть, конечно, какой-то круг такой, на который он рассчитывает, там, интеллектуалов и так далее. Он говорит, ну, даже этого, если бы не было, это все, я, говорит, я не могу, я бы все равно брал кисть, шел в мастерскую и писал картины, потому что творчество – это... Это высокое творчество, высокое искусство – это то, что дано нам Господом, и это такое счастье. Ведь, в общем-то, мы, я сейчас условно говорю, нам дана возможность всю жизнь играть, как дети играют кубиками, вот их перекладывают. И как они им радостно. А нам дано перекладывать эти кубики, когда мы уже и пожилые. Ну, конечно, это не бессмысленно, это поиск смысла. Вот кто-то говорил даже, что трудно определить, что такое поэзия, но кто-то сказал, это самое нужное слово, поставлено на самое нужное место. Вот. И поэтому вот перебор этих вариантов нахождения какого-то идеального, гармоничного текста, содержания, вот это очень... очень увлекает. И кто-то даже говорил, если бы не было у меня читателя, то есть читателя, он говорит, я все равно писал бы там для 2-3 человек. Если бы не было этих 2-3 человек, он говорит, я все равно писал бы хотя бы для себя. То есть это такая, ну, болезнь, я в кавычках говорю.
Потребность, необходимость.
Да, необходимость. Вот я дружил, допустим, Николай Григорьевич Засыпкин, замечательный у нас был художник, и, ну, как-то он мне позвонил, что вот у него ангина там, что-то он сейчас говорит, я не могу выйти в мастерскую, была там близко у него, и дом был. Я еду в трамвае, смотрю, он, подняв воротник, мороз, так он все равно бежит своим, он даже во время болезни он не мог не прийти в мастерскую. Для него этот запах красок, этой тряпочки, которой кисти обтирался, сам это произведение, которое вот он сейчас коснется кистью и будет что-то творить. Это творение нового мира. Вот еще что, когда мы пишем стихотворение или художник рисует картину, он сотворяет, вот у нас есть одна жизнь, вот мы с вами сидим, разговариваем, а я еще, когда это еще пишу, может, как-то по-другому, это еще прибавляет вот эту жизнь. А еще, конечно, это не ну вот, по-моему, Ионеску говорил, может быть, это подсознательно, но это тоже у каждого творца еще есть мечта или грёза – это о продлении своей жизни. Он знает, что его не будут, а если он что-то достойное создал, он будет жить в этом творении, и это будет помогать тем людям, о которых мы говорили, которые будут через 100-200 лет жить.
Что ж, дорогие друзья, время наших сегодняшних разговоров об искусстве подходит к завершению. Ну, а в следующий раз, в нашей следующей передаче, вы услышите продолжение нашей встречи с членом трех союзов, трех творческих союзов, Союза архитекторов, Союза журналистов и писателей России, профессором, екатеринбургским писателем, лауреатом множественных литературных премий и Владимиром Александровичем Блиновым. До следующих встреч. Всего вам доброго. разговоры об искусстве.